Глава 17. Александрия, штат Виргиния. Четверг, 25 декабря 1980 года. За Аароном и его семьей пришли в 3:00 рождественского утра. Аарон спал плохо. После полуночи он встал, спустился на кухню и принялся уничтожать вкусное домашнее печенье — подарок соседей Уэнтвортов. Накануне они провели приятный вечер вместе. Третий год подряд они собирались за рождественским столом с Уэнтвортами, Доном и Тиной Сигром. Жена Аарона, Дебора, была еврейкой. Но ни он, ни она не принимали свою религию всерьез. Дебора не совсем понимала мужа, когда он называл себя сионистом. Аарон часто думал о том, как хорошо его жена вписалась в американский образ жизни. Она готова была пропускать через себя любые проблемы, даже такие, которых нет в природе. Ему всегда было неудобно на приемах и вечеринках в посольстве, когда Дебора вдруг начинала защищать точку зрения ООП. Нет, не ООП, — поправил себя Аарон, доедая третье печенье, — а палестинцев. «Сделаем такое допущение», — предлагала она, и затем лихо развивала эту тему. У нее это здорово получалось. Гораздо лучше, чем у Аарона. Ему иногда казалось, что он вообще мало в чем разбирается, кроме кодов и шифров. А дядя Сол с удовольствием вступал в спор с Деборой. Кстати, о дяде Соле. Аарон потратил 4 дня, обдумывая, не сообщить ли о его исчезновении Джеку Коэну, своему начальнику и главе отделения Моссада в Вашингтонском посольстве. Джек был тихим мужчиной невысокого роста, от него исходило ощущение слегка небрежного дружелюбия. И еще он служил капитаном-десантником, когда участвовал в налете на Энтебе 4 года назад. Кроме того, о нем говорили, что это он разработал план захвата целого египетского комплекса ПВО во время войны Судного дня. Аарон никак не мог решить, стоит ли придавать серьезное значение факту исчезновения Сола. Но Леви настаивал на осторожности. Леви Коул, друг Аарона, работавший вместе с ним в шифровальном отделе, сделал снимки и помог выяснить, кто есть кто. Он был полон энтузиазма, считая, что дядя Аарона наткнулся на нечто очень важное, но не хотел обращаться к Джеку Коэну или мистеру Бергману, атташе посольства, не имея более подробной информации. Именно Леви помог Аарону без шума проверить в воскресенье все местные отели, но поиски Сола Ласки оказались безрезультатными. Было 2:50, когда Аарон выключил свет на кухне, проверил сигнализацию в коридоре, поднялся в спальню и лег, уставившись в потолок. Близнецы были ужасно разочарованы. Аарон сказал Бекке и Рии, что в субботу вечером приедет дядя Сол. Он приезжал в Вашингтон всего 3 или 4 раза в год, и близнецы, 4-летние девочки, обожали, когда дедушка, они приходили Солу внучатыми племянницами, навещал их. Аарон мог их понять. Он помнил, как сам всегда ждал приезда в Сола, когда был мальчишкой и жил в Тель-Авиве. В каждой семье должен быть дядя или дедушка, который не подлаживается к детям, но внимательно слушает, когда они говорят что-то важное. Приносит именно тот подарок, какой нужен. Не обязательно большой, но всегда интересный, который рассказывает истории и шутит серьезным видом, что получается гораздо веселее, чем натужное веселье некоторых взрослых. И нынешнее исчезновение было совсем не похоже на Сола. Если он обещал что-нибудь, то непременно выполнял обещание. Леви сказал, что Сол, возможно, имеет какое-то отношение к взрыву в офисе сенатора Келлога в прошлую субботу. Связь с Ниманом Траском была слишком очевидной, чтобы ее игнорировать, но Аарон знал, его дядя ни за что не станет прибегать к террору в какой бы то ни было форме. У него был шанс заняться этим делом в 40-х годах, когда все, от отца Аарона до Менахема Бегина, занимались такого рода деятельностью. Теперь же эти бывшие партизаны осуждали ее как терроризм. Аарон знал, что Сол участвовал в 3 войнах, причем на передовой линии, но всегда в качестве санитара, а не бойца. Он вспомнил, как, засыпая в квартире в Тель-Авиве или на ферме летними ночами, слушал голоса своего отца и дяди Сола, споривших о безнравственности бомбардировок. Сол при этом громко напирал на то, что от актов возмездия скайхоков грудные дети погибали точно так же, как от налетчиков из ООП с их калашниковыми. Леви и Аарон потратили 4 дня, пытаясь расследовать взрыв в здании Сената, но так ничего и не добились. Обычные источники Леви в Министерстве юстиции и ФБР не имели информации. Аарон несколько раз звонил в Нью-Йорк, но след Сола потерялся. «Да ничего с ним не случилось», — успокоил себя Аарон и проговорил вслух, имитируя голос дяди Сола. «Не надо играть в Джеймса Бонда, Модди!» Сон пришел внезапно. В усталом мозгу уже мелькали картинки близнецов, прыгающих у елки у Энтвортов, когда в коридоре послышались какие-то звуки. Мгновенно прогнав сон, Аарон откинул одеяло и, схватив с тумбочки очки, вытащил из ящика заряженную беретту.
«Что?»
— спросонья спросила Дебора. «Тихо!» — прошипел он. По идее, никто не мог проникнуть в дом так, чтобы не сработала сигнализация. В прошлом посольство использовало этот дом в Александрии как конспиративную квартиру. Он стоял в тихом переулке, довольно далеко от дороги. Двор хорошо освещался, а ворота и стены были вмонтированы сенсоры, приводившие в действие сигналы тревоги на панели в главной спальне и внизу в холле. Войти в дом можно было только через стальную дверь, снабженную системой запоров, перед которой у самого профессионального взломщика опустились бы руки. Сенсоры на дверях и окнах также были подключены к системе сигнализации. Дебору раздражали многочисленные ложные тревоги, и она даже отключила часть системы после того, как они переехали сюда. То был один из редких случаев, когда Аарон накричал на нее. Дебора постепенно смирилась с системой безопасности, как и с неудобствами, которые приходилось терпеть из-за того, что они жили далеко от города. Аарону тоже не нравилась удаленность от работы, от товарищей по посольству, но он не возражал, поскольку близнецам хотелось жить за городом. И Дебора в конце концов привыкла. Преодолеть оба уровня системы безопасности невозможно. Обязательно должна сработать сигнализация, так полагал Аарон. Из коридора донесся еще один звук, откуда-то со стороны черной лестницы и детской. Аарону показалось, что он слышит тихий шепот. Он махнул Деборе, жестом велев ей лечь на пол с другой стороны кровати. Она так и сделала, стащив вместе с собой телефон. Аарон подошел к открытой двери спальни. Он глубоко вдохнул, левой рукой плотнее надвинул очки, вогнал патрон в патронник и выскочил в коридор. Трое человек, а может и больше, стояли не далее, чем в 5 метрах от него. На них были плотные полевые куртки, перчатки и лыжные маски. К своему ужасу Аарон увидел позади них 2 террористов с дреноствольными пистолетами, приставленными к головам Ребекки и Рии. Руками в перчатках они зажимали рты близнецам. На фоне темных курток виднелись только расширенные от ужаса глаза детей да голые ножки в пижамах. Не раздумывая ни секунды, Аарон принял стойку для стрельбы, как его учили на бесчисленных тренировках, широко расставил ноги и вскинул беретту. В ушах у него зазвучал неторопливый и строгий голос Элиаху, его старого инструктора. «Если они не готовы, стреляй! Если они готовы, стреляй! Если у них заложники, стреляй! Если целей больше одной, стреляй! 2 выстрела в каждого! 2! Не думай! Стреляй!» «Но это же не заложники. Это его дочери, Ребекка и Рия». Аарон видел картинки с Микки Маусом на их пижамах. Он навел маленькую беретту на первую маску. В тире, даже при плохом освещении, он легко мог бы всадить 2 пули в мишень размером с человеческую голову, повернуться корпусом, не разгибая рук, и всадить еще 2 пули во второе лицо. На расстоянии 5 шагов Аарон укладывал полную обойму из 10 патронов 22-го калибра в кружок размером с кулак. Но ведь здесь его дочери. «Брось оружие!» — прозвучал приглушенный маской голос человека, державшего пистолет с глушителем у головы Бекки. Аарон знал, что мог уложить обоих, прежде чем они выстрелят. Деревянный пол словно горел под его босыми ступнями, хотя не прошло и 5 секунд, как он выскочил в коридор. «Никогда не отдавай своего оружия!» — внушал им Элиаху в то жаркое лето в Тель-Авиве. «Никогда! Всегда стреляй на поражение! Лучше убить противника, даже если придется самому или заложнику погибнуть или получить ранение!» «Брось, тебе говорят!» Не выходя из стойки, Аарон осторожно положил заряженную беретту на пол и широко развел руки. «Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте детей!»